Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
На канале «Свобода Премиум» вас вітає Сергій Абламенко. Коли і як може скончиться білоруський кризис? Чи вирветься Білорусь з обдимка у Росії? Навіщо Росія інтеграція і чи може вона існувати як демократична країна? Про це і про інше ми поговоримо з російським філософом Максимом Горуновим. Добрий день, Максим.
Привіт, Аня.
Ну, що я скажу, Максим? Я збирався задати вам ніякі інші питання, але інформація примушає починати з іншого, не з того, що було заплановано. Стало відомо, що білоруського активіста Павла Білоуса затримали за пересилку по пошті вашої зі Дмитром Лукашенком книги «Білоруська національна ідея», яка ще весною була признана екстремістською. Як ви можете це прокоментувати?
Ну, я думаю, само это задержание – это такой очень характерный случай для белорусской правовой системы, вообще для белорусского правосудия в целом. Потому что книжку нашу признали экстремистской, но она до сих пор не находится в списке экстремистских материалов. Есть просто решение комиссии. И это решение комиссии Европейское радио для Беларуси поговорила с участниками этого совещания, на котором было признано, книжка была признана экстремистской. Единственный участник совещания, который был профессионально готов к тому, чтобы эту книжку оценить, это была, к сожалению, забыл имя, сотрудница Института философии Академии наук Беларуси. Она сказала, что книжка вполне себе книжка. Обычная книжка на обычную тему, и нет ничего такого страшного. А вот другие участники этого совещания, там было 7 или 8 человек еще было, там было несколько сотрудников правоохранительных органов, и, в общем, они выглядели так, что вряд ли они читали эту книжку. В общем, это какое-то странное решение. Оно какой-то Минской комиссии, которая, ну, в общем, оно есть, но... Суда, в соответствии с которым должен же быть по процедуре суд, суда тоже, это решение должно иметь продолжение в виде судебного решения, решения комиссии. Суда не было. Есть несколько случаев, когда людей задерживали за эту книжку, но потом их отпускали. Был один суд над молодым человеком, у которого эту книжку нашли во время обыска, суд был завершен. Причем судья взял книжку, как он сказал, почитать и изучить. Он ее почитал и изучил, и суд был завершен. Ну, там как бы его завершили просто потому, что время задержания молодого человека прошло, и судья решил не продолжать этот суд. То есть, в общем, это не... Это такая... Беларусь сейчас представляет... Беларусь — это страна, в которой, в общем, закон как-то очень странно работает. Он то работает, то не работает. Непонятно, в Беларуси есть правосудие, нет правосудия. Мы знаем, что адвокатов, которые пытаются защищать правозащитников, их лишают лицензии. Это страна без закона. Поэтому ну, решение поймать Белоуса, оно, задержать Белоуса, оно никак не... Его нельзя было предсказать. Да, Белоус эту книжку отсылал раньше. И ничего не было. Потом вдруг они решили его взять. Мы не знаем, что будет дальше. Его могут отпустить завтра. А могут задержать надолго. Это абсолютно непонятная и непредсказуемая ситуация. И говорит о том, что в Беларуси, в общем, закона не существует. То есть в Беларуси есть люди, которые называют себя судьями, есть вузы, которые выпускают юристов, есть правоохранительные органы, но они являются юристами, правоохранителями только по документам. А на самом деле это функционирует ну, очень в каком-то странном режиме. Если совсем так подыскивать метафору, это функционирует вот в режиме дворни при каком-то вот таком капризном помещике. Да, вот как помещик сказал, так оно и будет. Это вот очень странная ситуация. И, в общем, это, я так понимаю, внутри там белорусского юридического сообщества никакого сопротивления этой ситуации нет. Каких-то громких заявлений, каких-то протестов. Я, по крайней мере, не встречал так, чтобы это было значимое и большое.
Ну, тут, конечно, тяжко с вами сгодиться, бо этого всего было шмат у первые полгода этих подеев. А теперь уже все стратило сенс, когда тысячи людей сидят в тюрьмах уже. Больше никто не протестуя, адвоката позбавляет лицензию.
Ну, это довольно странно.
Были коллективные развороты, и все было.
И это как раз, в общем, намекает на то, что является ли Беларусь в каком-то смысле в самом деле страной вот на данный момент. Это в самом деле страна или что это? Потому что если бесправие настолько вот такого масштаба, если закон не работает вот в таких объемах, да, то ну, тогда возникает вопрос, а насколько это пространство вообще можно назвать государством?
Слушайте, ну, полночная Корея, якая, несомненно, краина, адвокаты и судьи так само не протестуют супроти ничего.
Ну, смотрите, все, что происходит в Северной Корее, прописано в документах Северной Кореи и является законом Северной Кореи. Здесь же прописано одно, а то, как а сама практика, она, в общем, параллельная, она как из другой планеты. Да, она, в общем, какая-то, ну, вот в самом деле, как будто бы это все капризы одного единственного человека. Да, и вот вокруг него бегают люди, которые пытаются понять, какой каприз будет дальше. Да, я думаю, что вот когда эту книжку арестовывали, я думаю, что это как бы такое предположение реакции Лукашенко на эту книгу. Я уверен, что он не знает ее существования. Но вот люди, которые принимали это решение, они подумали, вот попытались себе представить, спрогнозировать, а как он отреагирует на существование этой книги. Скорее всего, он скажет, что она экстремистская. Ну и дальше, в общем, они приняли это решение, и вот в этом, как бы, в такой вот странной белорусской среде чиновники вот как бы пытаются подстроиться под будущую предполагаемую реакцию вот главного лица страны.
Добро, давайте поговорим еще про одну актуальную тему. Мигрантский кризис на меже Беларуси и Евразвяза. Как вы лечите, ци удельничая Россия у этих подеях, ци есть роль России у развязывании этого кризиса?
Ну, это сложно сказать. Мы себе, поскольку отношения России и Беларуси, они непрозрачные, мы не понимаем, на каком основании они друг с другом и как встречаются, общаются, как они там договариваются. Это очень такая ситуация, ну, из прошлых времен, не демократических времен, когда где-то там, не пойми где, во дворцах встречались сильные люди и обговаривали, что дальше они будут делать. Мне кажется, что это в каком-то смысле личная импровизация очередная, гениальная Александра Григорьевича. Я думаю, что Москва в курсе того, что происходит. Я думаю, что Москва пытается извлечь какие-то свои там, бенефиты из того, что происходит. Но я думаю, что как бы вот эту вот ситуацию привести несколько тысяч, может, там, десяток тысяч иммигрантов из Ирака и отправить их в Польшу, ну, я думаю, что это как бы это инновация Александра Григорьевича. Это вот как-то вот его сердце как-то вот дрогнуло, когда ему пришла в голову эта идея.
Ну, а вот 15 листопада Ангела Меркель позвонила Лукашенко. Фактично, ледь не полуторагодовая блокада Западу прорванная. Ці можно это лечить с перемогой Лукашенко? Ці перемог ли он, умовно кажучи, умовный Запад?
В каком смысле? А что, с него санкции сняли?
Нет, но, тем не менее, Запад заявлял, что он нелегитимный, с ним навод нельзя говорить. И раптом Меркель 50 хвилин гуторит, и Лукашенко на наступный день 16-го анонсует еще одну размову, буду через Меркель.
Ну, я думаю, это ничего не значит. Ну, поговорят они еще. Ну, господи. Он сейчас нашел, чем пронять европейское общество. Ну, в общем, постоянно заявляет о себе. Ну, вот поговорили с ним. Я думаю, что это ничего не значит. Ну, смотрите, в его голове и в его представлении, наверное, это значит очень много.
Да, пропаганда выкористает это на полницу.
Ну, пропаганда, бог с ним. Я имею в виду, что для самого Александра Григорьевича, наверное, это очень много значит. Наверное. То есть у него какая-то своя там математика в голове. Для него и там, посадить самолет с этим несчастным Протасевичем, это тоже почему-то много значило. Ну, понимаете, Беларусь управляется человеком, которому вот уже скоро к 70 годам. Он довольно странный был и в юности, а сейчас вроде бы как совсем странный. И как бы угадывать, что у него там происходит в голове, это довольно сложно. Наверное, для него это победа. Наверное, он последние там несколько дней спит лучше и ест лучше, потому что вот ему Меркель позвонила. Что это изменит вообще в ситуации вокруг? Ну, непонятно. Это странно.
Ну, давайте еще поговорим про Беларусь и Россию в контексте одной. Некольки наших с вами ранейших гутерок завсёды так или иначе закранали тему России как империи. Ну, принамсі, менавіта імперським дискурсом вы тлумачили шмат какие тенденции у внешней и внутренней политики России. Как вы поставились до летнего артикула Владимира Путина об историческом единстве русских и украинцев? Чи может Россия нормально существовать без Украины, на вашу думку?
Ну, в принципе, Россия без Украины может существовать припеваючи. В общем, в этом никакой проблемы нет, ну, теоретически. Почему бы и нет? Да, Россия же существует как-то без Польши. Да, Россия существует как-то без Финляндии, без Монголии. Там, без каких-то еще территорий. Ну, без Аляски Россия существует. И тоже как-то ничего особо не поменялось. Если нет Польши, если нет Украины, почему бы и нет? А опять же, мы когда говорим про Россию, это какие-то личные фантазии самого Владимира Владимировича, это какие-то его собственные малопонятные какие-то фантазии о том, как должно быть устроено это государство, и в чем его собственная историческая миссия в качестве главы государства российского. Я думаю, что для него Украина – это важно. Я думаю, что вокруг него много людей, которые считают, что Украина – это важно. Я думаю, что они считают, что Украина должна входить в состав Российской Федерации, должна вернуться. И в их логике, это логика такая 19 века, это правильно, это разумно, и это, в общем, и присоединение Украины – это то, что даст им, в общем, это будет говорить об их доблести, об их величии, об их историческом масштабе. Как оно на самом деле, ну, я не знаю. В России без Украины просуществовало 30 лет, и как-то вполне себе было все нормально и хорошо.
А могут попробовать вернуть силой, как вы лечите?
Украину? Я думаю, что тут, в общем, надо смотреть какие-то надо спрашивать военных, есть ли такая возможность технического захвата Украины. Я думаю, если была бы такая возможность, они бы уже что-то попробовали. Ну, потому что для них, я так понимаю, ну, судя с 2014 года, что мы наблюдаем, все эти заявления, для них это почему-то важно. Для них это какой-то серьезный пункт в их программе усовершенствования страны.
А коли говорить про Беларусь, насколько мощно, на вашу думку, Россия теперь контролирует Беларусь? Тотально? Ти не совсем?
Я думаю, что, смотрите, Россия, ну, как бы, чтобы понимать, под контролем. Да, потому что мы знаем, что лет 10 назад Россия еще, Москва не очень Владивосток контролировала. И внутри России, там, если посмотреть, некоторые регионы позволяли себе, ну, скажем так, гораздо больше, чем позволяет себе Беларусь. Ну, там какой-нибудь Татарстан, Чечня живет как-то совсем уже отдельно. Мы не знаем, как же проживают области, но я думаю, что если почитать людей, которые занимаются тем, что происходит внутри России, в России, то какая-нибудь, я не знаю, там, Новосибирская область, где-нибудь в Тюмени, я вполне подозреваю, что там объема свободы и пространства для маневра, его довольно много. Что касается Беларуси, ну, какие-то важные для себя, для России моменты, я думаю, что Россия все-таки контролирует. Да, и важный, ну, наверное, вот вариант вхождения Беларуси такого спонтанного там, в НАТО и какую-то там способность Беларуси получить поддержку с Запада, я думаю, да, там контроль есть. А во всем остальном, ну, я думаю, что Александр Григорьевич во многом такой вольный художник и делает, что хочет. То есть как бы там как бы, вот есть моменты, когда это все согласуется с Москвой, а есть когда моменты, когда Александр Григорьевич поступает, как он считает нужно.
Таким чином вы лечите, что так или иначе ли Россия контролирует, принамсі, такие вонковые помкнения белорусского режима. А чи есть шанс у Беларуси вырваться из этих обдымков, из-под этого контроля? Что для этого повинно сдариться? Лукашенко?
Ну, не уход Лукашенко. Вообще про Лукашенко говорить надо как-то во втором или в третью очередь нужно говорить про самих белорусов. Опять же, рядом с Беларусью есть уникальный кейс, это Эстония. Их там всего миллион. И тем не менее они смогли уйти, что называется, очень прочно. Да, почему? Потому что эстонское общество хотело уйти. Я думаю, такая же ситуация и в Беларуси. Белорусов в 9 раз больше, чем эстонцев. Если они захотят не быть внутри России, они там не будут. Да, это к вопросу о том, чего хочет белорусское громадство, да, чего хотят люди с белорусским паспортом. Им безразлично, где дальше будет Беларусь. Или они как бы всерьез об этом думают и готовы многим жертвовать для того, чтобы Беларусь была свободной, независимой и в хороших отношениях, скажем так, с странами, которые находятся южнее и западнее. Вот, я думаю, нужно об этом думать. Я думаю, что воля народа, она в итоге все равно побеждает. И как мы сейчас видим, Александр, ну, это очень трудно предсказать, чего они хотят. То есть если Александр Григорьевич может хотеть много. Ну, как бы Александр Григорьевич хочет быть независимым, делать, что ему взбредет, и получать удовольствие влавствования. Это, в общем, его, насколько я понимаю, как бы то, чего он хочет. Есть же еще граждане Беларуси, 9 400 000 человек. Вот чего они хотят? Я думаю, если бы они вдруг все вместе захотели очень сильно, чтобы у них как бы столица была не Москва, а Брюссель, я думаю, это бы уже произошло в каком-то смысле. Они вот в августе совсем чуть-чуть захотели свободы, и режим практически, ну вот, как бы сейчас находится в таком, в бункерном положении.
Вы уже частково говорили про интенции кремлевского керовництва относно Украины, той самой и относно Беларуси. Вы сказали, что они живут в 19-м столетии. Ну, троху дивно гучить, мне так само это не зрозуміло. Хіба что можно сказать, что человечество зараз, які коли развиваются технологии, знов зробило крок назад у бок некого міфологічного мислення, ад раціонального мислення. Тяжко сказать, але так чи иначе. Есть еще некие простые, ну, человечие почути. И вот это я говорю про особистые интенции. Вот. Нехто на месте вот, кремлевских керівников, коли ведал, что большинство белорусов, большинство украинцев не хочет объединения с Россией, мог бы в отказ Греблева сказать, не хочется, ну и живите, как хочется сами, поспробуйте без нас. Але у Кремли так не кажут. Вот это некая иррациональная речь. Як би ви потлумачили те, що це існує? Насуперед тому, що нас не хочуть, ми туди йдемо.
Понимаете, вопрос упирается в то, что а насколько не хотят. Я думаю, что они до сих пор видят возможность. Я думаю, что вот Финляндия вышла из состава Российской империи. И я думаю, что никаких фантазий по поводу того, что Финляндию можно вернуть обратно в Российскую Федерацию, в Россию, под власть Москвы, я думаю, этих фантазий мало. Да, потому что ну, финны не хотят. И это нежелание, оно твердое. Есть Монголия, и там их всего 3 миллиона, но как бы, у этого общества точно есть консенсус, что точно нет. Ни в Россию, ни в Китай монголы пойти не собираются. А когда речь идет о Беларуси и Украине, я думаю, что они проводят опросы, я думаю, что они мониторят ситуацию, и я думаю, что их желание... Их намерение вернуть и Беларусь, и Украину основывается в том числе и на том, что, на, скажем так, белорусы и украинцы далеко не все хотят быть независимыми, далеко не все верят в свою государственность, далеко не все верят в свою конституцию, в свой парламент и в успех вот, своего дела. Я думаю, что пока это неверие есть, Россия не остановится. Да, и то же самое вот происходит, насколько я понимаю, и в Украине. Да, я думаю, что они продолжают отсматривать, чего же на самом деле, как проводят какие-нибудь опросы, или следят за теми опросами, которые проводятся, чего хотят люди в Днепропетровске, как люди в Днепре, в Одессе, в Ивано-Франковске, в Луцке, в том же Могилеве, в Пинске, как они реагируют на повестку, которая идет с Запада. И я думаю, что эта повестка внушает им некоторую надежду. Да, и именно поэтому они как бы еще видят эту возможность, и поэтому они в это вкладывают деньги, и поэтому они в это играют. Ну, опять же, вот для себя я как бы вот такую вот сделал замечание, когда, вот, помните, в конце 2019 года, ну, это был очередной раунд переговоров Александра Лукашенко по поводу союзного государства с Российской Федерацией. И я помню, что вот администрация президента Беларуси вела себя, делала крайне такие неуклюжие заявления. И Лукашенко так многозначно говорил, что даже у меня возникло ощущение, что он поехал точно сдаваться. Ну, то есть... И если вы помните, тогда Павел Северинец позвал людей выйти в центр города для того, чтобы показать Москве, что мы не хотим. И вышло 300-400 человек, потом они 5 часов ходили по городу. Был момент, когда вот вокруг Северинца было несколько тысяч человек, 1000-2, наверное, может быть, до 3. А потом они все разошлись. Да, я думаю, что когда Москва смотрит, если бы там был митинг, ну, 50 тысяч, если бы там был митинг 100 тысяч, было бы понятно, что это общество уже не с нами. Да, ну, условно говоря, не с Москвой. Если там ходит 300-400 человек, а все остальные, ну, в общем, как-то все дома и не хотят в России, но как-то это нежелание, оно их не выводит на улицу, ну, значит, наверное, какая-то возможность все еще есть. Да.
Ну, вот. Я разумею вашу думку. А вот я не размовляв с российским профессором истории Андреем Зубовым, якого у меня наведается.
Да-да.
И он сказал, что не глядя на свою имперскую минулость, Россия может основать как демократичная держава. А вы лечите, можем?
Ну, давайте так. При демократии могут существовать все. Да, ну, как бы, вот не может такого. Да, я думаю, что даже Северная Корея прижила, как бы, в каком-то смысле, там, если сильно приложить много усилий, даже северные корейцы могут перевоспитаться на демократию. А вопрос в том, случится это, непонятно. А про Россию, ну, смотрите, если мы говорим про города, если мы говорим про Москву, если мы говорим про Санкт-Петербург, если мы говорим про Екатеринбург, если мы говорим про Владивосток, то да, городские жители во втором, в третьем поколении, они уже вполне себе готовы жить при демократии. Но, в общем, условно говоря, вот можно посмотреть, сколько роликов набирал в среднем материалы расследований, которые вел Навальный. Ну, это 5-6-7 миллионов человек. Да, они готовы к демократии, они ее хотят. Они ее изучают даже, они, может быть, даже читают там какую-нибудь декларацию о независимости США и какие-нибудь там конституцию Франции. Может быть, даже что-то читают из Петра Струвы, там, из предреволюционных российских либералов. Но что касается другой стороны, я думаю, что там пока еще все долго, ну, пока еще глухо, да, там, пока еще присвоение территории – это, в самом деле, повестка, которая может привлечь на твою сторону сердца миллионов россиян. Ну, да, я согласен с Зориным, что Россия, в принципе, может жить при демократии. Почему бы нет? Ну, Петербург, почему нет? Наконец-то город может жить при демократии. Но, опять же, вот россияне в отношении демократии ведут себя довольно часто как белорусы в отношении белорусского языка. Да? Они совсем никак не заботятся об этом. Ну, то есть довольно мало россиян, которые бы заботились о демократии. Да, и довольно мало белорусов, которые бы в самом деле заботились о белорусском языке. Вот как-то вот пока это все не станет массовым явлением, массовым, ну, хотя бы хоть чтобы половина, хотя бы четверть страны, чтобы это все захватило всерьезно. Так, пока, я думаю, что такой вероятности особо нет.
После падения 2020 года в Беларуси шмат кто казал, что народилась белорусская нация, доформовалась, обудилась. Что отбылось в Беларуси в 2020 году, на вашу думку? Что это было?
Я думаю, что я согласен с теми, кто говорит, что это родилась белорусская нация. Появилось несколько сот тысяч человек, которые в самом деле считают эту территорию своей. У меня было множество таких бесед с белорусами в Минске, которые говорили о том, что вот до 2020 года для них Беларусь была их собственная, это вот только их собственная квартира и дом бабушки, дедушки где-то там на вёсце. А вот в 2020 году что-то такое произошло, в результате чего они начали воспринимать в качестве своей всю страну. Да, вот от Гудагая там до Орши. Вот. И таких, я думаю, что это, в общем, произошло не со всеми, но, по крайней мере, вот какая-то вот довольно много белорусов, то есть 200, 300, полмиллиона, может, даже миллион белорусов, у них изменилось отношение с этой территорией, с этой землей, с этой историей. Они начали присваивать ее себе. Да, они начали говорить, что это мое. Да, Минск мой. Да, Брест мой. Страна моя. Язык мой. Там, парламент мой. Правосудие на этой территории должно принадлежать мне и соответствовать с моими ожиданиями от того, каким это правосудие должно быть. Я думаю, что нация родилась. Вопрос в том, что какая она родилась. И какой, знаете, как вот родился ребенок, потом все смотрят, какой это ребенок. Это крепкий ребенок. Или это меланхоличный ребенок. Или это, в общем, кричащий ребенок. Дети бывают разные. Вот ребенок родился, и он какой-то такой вот тихий ребенок. Спокойный ребенок. Мы не знаем, что будет дальше, но, в общем, какой-то процесс запустился, и, наконец-то, слава Богу.
Цікавое питання, чи може скончиться кризис, який почався в Білорусі і протягується. В этом сенсі, коли ми ходили в школу всі, у совєтську, в курсі російської літератури, нас всіх переконували, що важливе питання російської історії, що робити, пам'ятаєте, все таке. Питання до вас, як до філософа, що тепер повинні робити білоруси?
Белорусы, я вот полностью солидарен с философом Мацкевичем, который, в общем, ходил по Минску, потрясал руками и кричал, выкатывая глаза: «Думай, Беларусь!» Я думаю, что белорусам надо думать свою страну, надо ее воображать, надо вот как-то отрастить в себе это желание и потребность, и вот необходимость думать о своей стране. Вот встает белорус с утра, да, у него там куча дел, да, но прежде чем заняться этими делами, 15 минут он должен думать о том, какой парламент должен быть у него в стране. Да, вот надо оглядываться постоянно по сторонам. Сейчас белорусы уехали за рубеж, они осваивают новые страны для себя, новые пространства, новые судебные системы, новые правовые системы, там, новые системы там, влавствования. Они должны оглядываться и смотреть, и думать о том, чего бы я отсюда привез бы к себе в Беларусь. А это, как бы, почему это важно? Потому что у белорусов этого почему-то нет. Это какая-то странная штука. Белорусы не думают дальше, там, не строят планы дальше, чем на полгода. А нужно вот немного... Они, белорусы, слишком рациональны, да, они слишком приземленные, они слишком реалистичные. А вот нужно как-то вот начать фантазировать. И чем более бурное будет это фантазирование, тем лучше. Какую вы хотите страну? Да, какой-то, как должен выглядеть президент там, или премьер-министр? Или нужен ли вам конституционный монарх? Вот как бы самое отвязное и такое юношеское мечтание о своей стране должно появиться. И оно должно стать массовым. Самые идиотские планы, которые у вас там как бы у белорусов есть в головах по поводу своей Беларуси, они должны быть озвучены, оспорены. Это должна появиться среда людей, думающих о своей стране. Вот то, чего хочет этот несчастный философ Мацкевич. Я его просто когда видел, когда он бегал там по улице, где он живет, и кричал там, «Думай, думай, Беларусь!» Это абсолютно как такая вот диогеновская штука была. И это очень сильно запало в душу. Ну, то есть как бы вот хватит думать только о том, что чем завтра прокормить детей. Это важно, чем ты завтра будешь кормить детей. Но ты точно накормишь своих детей, если ты будешь фантазировать о своей стране. Тогда у них точно будет все хорошо с едой. И можно будет даже думать не о том, как их покормить, а как, где именно вы проведете их каникулы, да, там, в Лиссабоне или в Париже. Все это рождается от мечты. Мечтай. Белорус, гад, мечтай, слушай, что тебе говорил Мацкевич.
Дякую, Максим, за гутарку.
Обращайтесь.
На сувязи был российский философ Максим Горунов. С Праги для вас працавал Сергей Обламейко. Подписывайтесь на наш канал, коли вы еще этого не зробили.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Падкасты «Радыё Свабода». «Праскі акцэнт» з Юрыем Дракагрустам.
Прывітанне! З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юры Дракагруст. А таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі – гэта палітычныя аглядальнікі «Свабоды» Виталь Цыганков. Виталь, привитание.
Добрый день.
И Валер Карбалевич. Валер, добрый день.
Вітаю.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это плян протестных оппозиционных сил на конституционный референдум. Конституционный референдум, лучше за все, отбудется наприкінці лютого наступного года. Обяцано, что у снежні текст, проект Конституции будет вынесены на так званое всенародное обмеркование, не шмат часу будет на это самое обмеркование. И целый шерох политических сил, громадянских инициатив выступили с огульным планом. План полягая у тем, что белорусы повинны пойти на участок, не пробовать готовать, а пойти на участок, взять бюллетень, написать там минус-минус, то есть отмовить и у тем, что принять Конституцию, и у тем, что не принять Конституцию, и сделать бюллетень несоправданным. Валер, как вы оцениваете вот эту пропанову, эту идею, какие она может дать плен?
Ну, тут вельми ж важно той контекст политичный, в межах якого ты эти иншие политичные силы распрацовывают ту и те иншую тактику. А сегодня политичный контекст такий, что режим политичный ожидцевляя такие вельми масштабный террор, масштабные репрессии. Вот, он стал более жестким, чем был ранее. И тому у межах этого политического режима, в принципе, от того, какую тактику возьмут на узброение оппозиционные силы, это мало на что уплывает. То есть ситуация вернулась фактично до той, якая была до 2020 года. Тогда, саправды, оппозиция применяла вельми разную тактику. Она объединялась, разъединялась. В 2006 году вылучили одного кандидата. В 2010 аж сколько, 9 человек, сдается, пошло на выборы. Вот. Были спробы бойкоту, были разные варианты оппозиционной тактики. Ниякая из них не давала серьезного плену, не сутнасно не меняла ситуацию в Украине. Так вот, мне подается, что сегодня ситуация вернулась до той, и причем у намного больше жорстком варианте, бо режим стал более жорстким. Тому от того, какую тактику возьмут на узброение оппозиционные силы, мало что залежит. Сегодня думаю, что на врате можно перешкодить Лукашенко, оживить свой сценар, оживить свой план, який до гэтага, до речи, так и неведомый до конца. Вот. Тому у той ситуации, якая склалась, мне подается, что ну, вот ту пропанову, якую зарабили лидеры оппозиции, ну, она, может, и не оптимальная, но, в принципе, тяжко придумать нечто другое. Ось, байкотоваться, правда, не варто, это демобилизующий чинник. Ось, а закликать людей приходить на выборчий участок и там некие демонстрации учинять, ну, например, забрать с собой бюллетень, там, демонстративно порвать его, ну, это значит нарваться по меньшей мере на 15 суток. Бо сьогодні в умовах того режиму, які ёсць, любі спроби, так сказати, до активного супрацьдіяння на виборчому участку закінчаться тим, що люди опинуться за кратами. І тому, я думаю, що цілком раціонально не заклікати на це, ну, а зробити те, що, в принципі, у межах легальності, у межах закону, люди, які значит, ставить насупроть обоих питаний, ти плюс, ти минус, ти галочку, неважно. В принципе, это означает, что бюллетень несоправданный. Вот. Это легальный способ, и он не порушает закона, и в принципе, вот на это люди могут пойти. Одинное, как бы, питание, как можно, как доведаться, сколько человек проголосовало именно вот таким чином.
Виталий, ну а вот до вас как раз питание про вот эту верификацию выников. Ну, мы памятаем, что несколько разов в белорусской новшей истории робились спробы верификовать выники голосования. Ну, вот летость была платформа «Голос». Яна, до речи, зараз удельничая в этом проекте. Ну, она подписала вот этот вот зворот за такую форму деяний. И люди отсылали бюллетени в самый «Голос». «Голос» подличивал. И на подставе вот этих подликов, ну, принамсі, было показано, что шмат на яких округах 100% была фальсификация. Бо колькасць голосов за Тихановскую, якая потрапила голос по певных участках, была больше, чем там в протоколе это написали. Ну, это видовочно. Вот показали всему свету и белорусам фальсификацию. Я памятаю, в 2006 году Зенон Пазняк выступил с идеей народного голосования. Она нечто подобное вот на то, что зараз пропоновывается. Але там, что вот вы придите, бюллетень возьмите, але его не кидайте в скриню, а принесите, так бы мовить, в штаб, штабу подлечить, скажут, вот на сам речь, кольки, значит, соправных, а вот как бы улады их не уличили. Вы лічыце, вот чаму в гэтай сітуацыі балазе голас в этом удзельнічаў, але ніякай функцыі за ім як бы вот не прадугледжана. Бо вы прыйдзіце, вы закрэсліце абодва там квадратікі і все.
Ну, я думаю, некалькі прычын. Па-першае, яшчэ шмат невядомых і там ні пытання, нічога, як можна загадзя формулировать ставление людей, коли, ну, все-таки основные политические параметры этого референдума еще неведомые, хотя и приблизно зрозумело, але все-таки это выглядит трошки, ну, заучасным. Ну, а другое, мне сдается все-таки видовочно, что вот выборы президента в 2020 году – это одно, а вот таки референдум, коли… Ну, всім зрозуміло, што хоча ўлада, і всім зрозумілы стан грамадства, то гэта зусім іншае, і натуральна, што ніхто не можа чакаць на гэты раз такой вось жа актыўнасці, якая была ў жніўні, і тым ліку такого жадання, ну, там, штосьці фатрафаваць, штосьці рызыкуюць уже чымсьці, ну, скажам, паколькі, ну, гэты… Улады показали за полторы годы, за год апошні, что яны готовы карать за, ну, любые абсолютно законные дзеянні людей там. Вось. И люди включают там музыку, там, ці, там, ну, ты ж самые бел-чорно-белые там шкарпетки, ці дозволенная погоня, якая на машине, якая з'являється там гербом Витебской области и так далее. Так что натурально, что вот, ну, скажем так, ставить людей у позицию, где бы они были вымушены чем-то рисковать, это не то, ну, скажем, не то пытание, не та подея, где можно чекать такого вот активного удела людей у доказе того, что это референдум, что лишь бы будут сфальсифицированы, покольки, ну, заяться уже зараз тем, ну, скажем, 60-70% людей, которые альбо вельмі радикально, альбо, так сказать, не вельмі радикально, але негативно ставиться до Лукашенки, до влады, им это зрозумело, и им это не треба доказывать. Так что тут, ось менавіта, я думаю, и по этой причине не потребуется никаких активных денег, але про варианты мы, думаю, позднее поговорим.
Ну так, мне вот сдается, что организаторы этой тактики сходили с вельмі простого сценару, за яким ва влады, что называется, не заржавее. Ну вот, коли б яны, як в 2020 годе, пропоновали, что давайте вот фотографуйте свои бюллетени с двумя, як бы, крыжиками, посылайте на голос. Голос уже экстремистский ресурс. За владами, что называется, не заржавее, а обвестить их экстремистским формованием, это значит, каждый, як бы, чалец, каждый удельник этого ресурса, значит, он уже... Ну, принамсі правопорушальник, а то и криминальный злочинец. И вот, а референдум, я нагадаю, все как бы, электоральные мероприемства в Беларуси, это долгий процесс, это дотерминовым голосованием. И вот, умовно, короче, отбывается дотерминовое голосование, Некоторые люди фотографуют, посылают на голос. Десяток губазик затримає, як якби користальників екстремістським формуванням, там, екстремістським ресурсом. Все, як мінімум 15 суток. Це робиться всім відомо. І, собственно, весь проект накривається. Так, Віталій? То есть, ну, вот организаторы этого проекта просто не хотели вот такого простого элементарного сценара.
Да, в таких умовах именно это так.
А, тут же проблема в том, что на минулых выборах, значит, шторки у кабину не робили, и человек вынужден был фотографовать бюллетень демонстративно на очах у всех членов выборчей комиссии. Это такий психологічно тяжкий стан. Але у 20-м році був масовий громадський підйом. Ось, і тоді це працювало хоче на користь опонентів режиму, хоче психологічно впливало на самих чальців виборчих комісій, які бачили, як маса людей фотографує. А в сьогоднішніх умовах я не виключаю, що, наприклад, у Мінську буде стояти на участку міліціянти, як тільки бачить, кого хтось фотографує, тут же руки заламають і потягнуть цю кутушку.
Валер, ну от знову ж про цю верифікацію. От парадоксальне питання, в якій ступені на, скажімо, інтенсивність літошніх протестів, які почалися от літерально, як закрили виборчі участки, наскільки на їх інтенсивність повпливала менавіта верифікація. Ну, тобто, от голос праз некий час, до речі, не одразу, ну, праз певний час, значить, повідомив, що от у нас, ну, ми фактично забрали бюлетені, мільйон за Тихановську. Потім, і знову ж праз певний час, голос показав от ці фальсифікації, явні фальсифікації, видовочные, то есть где одна лишь больше другой, чего не может быть при сумленном подлике. Но нарешті довольно худко з'явилися, я памятаю, с 6 тысяч по всех участках по краине, 200 протоколов, где черным по белому написано было, что там перемогла Тихановская. Все это такие, ну, как бы, нельзя сказать, что это кончатковый доказ того, что Тихановская выиграла, умовно кажучи, а Лукашенко проиграл. Вот. Потом уже там на подставе этих 200 протоколов, значит, что вот там модели по гауссовым размеркованиям, из них выникает то и то. Но за гауссовое размеркование люди на улице выходят редко. А тут они вышли, как мы памятаем, фактически одразу. Так вот эта верификация, она вогуле на что-то влияет, на что-то она уплывает. Те люди выходят по неких інших причин.
Ну, тут треба трошки поделить, потому что, скажем, вот те бюллетени, где Тихановская перемогла, да, они з'явились довольно худко после выборов, уже одразу ж...
Ночи.
Да, ночи, да. Первые дни после их надруковали и на них грунтовались. Итак, что тишется информации из этого сайта «Сход», и он з'явився позднее и навряд ли мощно уплывал на ситуацию, потому что пик протестов пришелся как раз на жнивень, первую участку вересня. Ось. І я думаю, що тут куче впливала нека така агульна атмосфера, яка не, скажімо так, не фіксується над соціологічними дослідженнями. Я сам згадую, як і, так сказати, я голосував, вокол мене спереді, ззаді, велика кількість людей була з гетими стужками білими на руках. Да? Тобто була відомочна атмосфера, что противника Лукашенко большесть, и это все отшували без усиляких там верификаций и без усиляких протоколов. Вот. Но теперь такой атмосферы нема, может, она есть, але, ну, она не придушенная, она не выплескивается.
На еще один важный чинник, ну, мы забыли, настолько видовочный просто, что люди вышли в темнику, когда почули 80% за Лукашенко. Калі б, ну, гэта версія, так сказаць, мае права на існаванне, што калі б аб'явілі там 51, то гэта як мінімум зменшыла б маштабы пратэстаў, бо 80, ну, все стаялі ў гэтых чэргах і бачылі, што вакол все з белымі стужкамі, все разумелі, што хутчэй, у всякам разе, па Менску, нешта наадварот там, за Ціхановскую 70. Але калі гэта было, ну, першае разуменне, што гэта неправда, але заўсёды было разуменне, што неправда, але тады было якім-небудзь 6-10 годзе, ну, такое пытанне, што да, неправда, але хто ведае, як там было. Але зараз было, акрамя неправды, разуменне, што дакладна сфальсіфікавалі і дакладна, ну, проста взялі лічбы абсалютна са столі, ніяк не звязаныя з рэальнасцю. Вот гэтыя два фактары.
Віталь, ну, вот Валер уже свой прагноз выказаў, такой не вельмі оптимистически, скажем так, для оппозиции, а вот ваш, вот если не может быть так, ну вот сдарится суд. Собрешь, 20-го года, ну так само был шматочный суд. Але вот может зараз, вот люди придут, ну, допустим, яны вот зробят то, что им пропоновали союз организаций, вот там выкраслить все, и вот здарыцца момант истины, потому что, ну, все отчувают, что это референдум как бы важный этап, важная кропка. И вот это есть нагода, подстава выйти на улицу и там чего-то запотребовать. Так может быть? Коли нет, то чему? Коли так, то чему?
Ну, такое питание трошки, ну, скажем, не то, что риторичное. Ну, ясно, что так не может быть. По-моему, на данный момент это, ну, саправды, всем відомочным, тут нават не трэба рабіць агаворкі, што вот мы ж не ведалі, што будзе ў жнівні, оно адбылося. Ну, то, што ў штосьці будзе ў жнівні, гэта ўсё-ткі, ну, і мы і казалі, некаторыя і ведалі, і што зусім так це не пройдзе. Але в дадзеным выпадку, ну, менавіта дзве рэчы, узровень рэпрэсіяў, просто незвычайны для гісторыі Беларусі, з якім беларусы яшчэ не ведаюць, як в галовах саўладаць, як его ўспрымаць і як на это рэагаваць. Вот. Ну, а другое, што, ну, як бы няма ніякай такой, ну, то, што стымула. Мы гадамі абмяркоўвалі, напрыклад, калі там людзі выходзілі на 25 сакавіка, ці не выходзілі, ці на нейкі іншы акцыі пазіцыі, мы в нашых праграмах абмяркоўвалі, чаму людзі вот не выйшлі, а чаму ў іншы час яны выйшлі, бо заўсёды ёсць стымул і вера, што гэта можа нешта змяніць. Ну і плюс наслаенне нейкіх рэальна пачуццяў, там абурэння ці пачуццяў несправядлівасці. Вот вся эта камбінацыя фактараў можа вывесці людзей. З гэтай камбінацыі, ну, фактычна на рэферэндуме мала што можа працаваць. Ну, па-першае, людзі, ну, і так ужо, напрыклад, лічаць гэта ўладу нелегітымнай, і любыя яе дзеянні лічаць, напэўна, такімі ж самымі нелегітымнымі, не разумеюць, што можа гэты рэферэндум, ну, скажам так, змяніць, супраць чаго там канкрэтна пратэставаць, супраць першага варыянта, там, ці супраць другого варыянта, вось, этой канстытуцыі. Тут як бы, як з той самай байце пра варону, да? Скажы ты так, альбо скажы ты не, все роўна сыр выпадзе і дастанецца не табе. В дадзеным выпадку трошкі вось тым ліку і такія, але проста як паўстанне народу супраць, ну, умоўна, скажам, таго, што ўлада якая незаконная, а гэта як нагода, прычына, толькі ў гэтым сэнсе можна разглядаць, но тут такія фактары, як зіма, хутчэй за ўсё, такія фактары, як яшчэ не прайшоў шок ад рэпрэсій, все спрыяюць таму, што, ну, такога, ну, скажам, от непрадбачанага, непрадказальнага паўстання, ну, наўрад ці можа быць.
Я хацеў бы звярнуць увагу вот яшчэ на які чыннік. Падчас мінулых выбарчых кампаній апазіцыя ўлічвала вельмі важны чыннік. Лукашэнка зацікаўлены ў легітымнасці, ў легітымізацыі выбараў, так ці інакш, скажам, каб была нейкая яўка, ці каб все выглядала больш-менш прыстойна, каб хоць вынікі выбараў як бы прадвызначаны, а тым не менш значная частка людзей верыла, што сапраўды гэтыя выбары вот такія, якія аб'явілі. Так вось, адрозненне сітуацыі сённяшняй у тым, што легітымнасць Лукашэнку абсалютна цяпер не цікавіць. Лукашэнка робіць стаўку на голы гвалт. І таму, што падумаюць людзі ў выніку гэтага рэферэндуму, я думаю, што яго цікавіць, ну, ў апошнюю чаргу.
І ў гэтым сэнсе, раз мы не закранулі, то тэму, а то, баюся, не закранем, ну, байкоту, поколькі, ну, просто кіну рэпліку, можа быць, той абраны варыянт з штабам Ціхановскай і астатнімі, якія заклікаюць прыйсці гаварыць, не самы ідэальны, но в этом сэнсе байкот, ну, абсалютна яшчэ менш ідэальны, скажам, мягка, паколькі, ну, яго, скажам, хто заклікае, мне здаецца такое ўражанне, хочацца задаць пытанне вам шашачкі альбо ехаць. То бок маецца на вазе цвёрдасць прынцыпаў, што мы заўсёды за байкот без уліку ад сітуацыі. Вот байкот, яны кажуць, што байкот, ён пакажа, што людзі не прыйшлі. Но самы яркі прыклад былі вось выбары парламенцкія 19-го года, за год да прэзідэнцкіх выбараў, самы апошні прыклад. Калі ну рэальна былі абсалютна пустыя выбарчыя ўчасткі, калі я як журналіст для інтарэсу прыйшоў і паглядзел там у нас за дом, што-то распісались за 15 хвілін да канца галасавання, распісалася два чалавека ў атрыманні бюлетэняў. Вось. А потым ну, вынікі былі як заўсёды, там прыйшло 6, это за некага дэпутата там прагаласавала. То ну нічога ўладзе абсалютны байкот ну нічым не перашкодзіць. Ну не прыходзьце, мы ўсё роўна намалюем, колькі нам трэба. У гэтым сэнсе сапраўды той варыянт, які прапаноўваюць штабы, ён хоць варыянт нейкага выказання, меркавання, дзеяння і варыянт, што ну людзям прапануецца неяк сказаць нейкае фі хаця бы. А байкот, ну это тое ж самае абсалютна, што гадамі даказвала сваю неэфектыўнасць і дзіўна, як людзі зараз да гэтага вяртаюцца зноў.
Итак, ну а зараз я ўжо пераходжу до таго, пра што вы пачалі казаць. Якая грамадская рэакцыя на вось гэтую прапанову? Ну, зразумела, як бы рэпрэзентатыўнага пытання ніхто не рабіў. Зразумела, мы з вамі ну, глядзім, што сацыяльныя сеткі. Вось, і на іх падставе робім некія высновы. Вы от недавно напісалі, што па некаторых пытаннях, скажам, высвятляецца, што меркаванне сацыяльных сетак і меркаванне, скажам, народа зафіксаванае хоць якімі апытаннямі, ну, оно часам вельмі разрозненае. Ну, тым не менш. Вот мы зыходзім з вот нашай карціны, якую мы бачым в нашых сацыяльных сетках. Вот як было спрынятае, скажам, вашай аудыторіі ВВП, вот эта прапанова. Прыходзьце, выкрэслівайце абону.
Ну, я думаю, то, як і грамадство в цілому зараз, от такими ж секторами, такими ж пропорціями. В принципі, ось за останній год формувалась така, ну, доволі тривала, хоча я так переконаний, що вельми нешматлика група, ну, так сказати, завістів, да, в даному випадку, ну, не прихильників Тихановської, скажімо, м'яко, значно прихильників в даному конкретному випадку байкоту, ну, вони не приймають все, що Тихановська робіць, што яна носіць там, а што яна апранута, як яна гаворыць і гэтак далей. Яны, канешне, не ўспрынялі гэтую ідэю, працягваюць сваю песню пра, так сказаць, продажную пазіцыю, крымлёўскі, як там я забываю, крымлёўскія продажныя сілы і гэтак далей. Ну, але ну, парадаксальна, што тая ж самая спакойная, ну, скажам, прадэмакратычная большасць даволі нормально, спокойно восприняла гэтыя прапановы, не разумеючы, што не прынесуць яны цуду, але таксама заявляючы, што на дадзены момант, напэўна, гэта ну, адзінае магчымае, бо што вы можаце прапанаваць лепш. І в гэтым сэнсе, ну, сапраўды такое ўражанне, што вот, калі яшчэ да войк вылучыліся гэтыя прапановы, аглядальнікі, Валеры Іванович, тым ліку пісалі, што вот, ну, цяжка сказаць, як апазіцыя на іх адрэагуе на гэту прапанову рэферэндума. Паколькі любая рэакцыя, яна не будзе, скажам, мягка ідэальнай і не будзе адназначна выйгрышнай. В дадзеным выпадку так і аказалось. Нема ніякого такого варыянта, каб нехто сказаў, а вот робім так, і у іншых захаплення та выклікала, паколькі, ну...
Золоты ключык такая, чаровна.
Да, нема такого.
Махнули,
і все, як растуне. Альбо штурмам браць там гэты выбаркамы, альбо вось ставіць не. Все гэта, все людзі разумеюць, што дадзеным выпадку не прывядзе да нейкіх радыкальных зменаў. І просто, ну, што трэба неяк рэагаваць, трэба неяк выбраць стратэгію. Ту, якую выбралі, ну, яна пераважна спрымае вот такое спакойнае разуменне. Мне так, здаецца, як вы сказалі, в маім асяроддзі, всякам разе так.
Я хачу звярнуць увагу, што яшчэ ёсць такая плынь, у демократичному осяроддзі, якая, ну, грунтується на неким таким революційним нетерпінні. Я пам'ятаю, як коментували одну з наших передач, де казали, що «Ай, Карабалевич, він не оптиміст». Нам такого не треба, нам експерта. Нам треба...
Валерій Іванович, кожну так коментують вашу передачу «Опошній
тиждень». Да. Нам треба оптимісти. Так ось якраз відсутність оптимізму у тим проєкті, який пропонували лідери опозиції, мені подається, більш за все будуть критикувати. Що толку, мовляв, от, ну, люди прийдуть, люди проголосують. А далі що? А яким чином це може конвертувати в неку революцію? Справді, ось, мені подається, ось головна критика буде менавіта у гэтым сенсі. Нема конкретного виніку. Виніку повинен бути менавіта такий, як режим, значить, розлетівся у пух і прах.
Валер, ну і коли казати вот про психологічний ефект, ну так, в принципі, некого механізму політичної конвертації, політичної реалізації вот этого проєкту, этого діяння, ну, як ні, як би, не проглядається. Але, ну, от кожен чоловік, який так, скажем, зробить, ну, він може сам себе сказати, своїй родні там. Ну, от я зробив, от я виказав своє міркування. Вот. Вот як ви лічите, коли, умовно кажучи, ідея бойкоту стане більш популярною, коли вона фактично в опозиційному, скажем, там, протестному електораті буде конкурувати, а може так, а може легше таки вот бойкотувати, то не отримається так, що це буде горш, це все. Тому що тоді люди будуть в розпачі, в розгубленості і казати, що хоч, ну, ці от, вони з Лукашенком хочуть домовитися, домовлятися. Вони поміж собою не можуть домовитися. І тоді, ну, от, от, от як би, що, як, що робити, де альтернатива? Так не може бути?
Так може бути, мені подається, що важливо, щоб тут було одинство. Правильна тактика, неправильна, але головне, щоб вона була підтримана більшістю демократичних сил, демократичних сил і демократичного електорату. Ось як у 2020 році, хутко, за короткий термін, люди прийшли к виводу, що оптимальний варіант – йти і голосувати за Тихановську. Все. Все остальные там варианты были настолько мизерные, маленькие, что не уплывали на ситуацию. Именно это вот такое одинство и стало элементом, который привел до выборов. Мне подается, вот так само это важно, потому что, когда теперь одни скажут за бойкот, мы другие за то, что как подтримать эту тактику, вот это самое горшее. Мне подается, что у той ситуации, якая зараз склалась, главное для политических штабов оппозиции – это захавання, відчування більшості, яка може бути мобілізована і може вистрілити в некий інший момент, ну, який сьогодні тяжко, не як сказати, меркувати, можливо, під час неких термінових президентських виборів. Тому ось тактика під час референдуму – це тактика на запашування сил і тактика захавання, відчування більшості. Мені подається, що ось це все, що можна зробити у цьому
моменті. І ще одна репліка, бо ми все говоримо про проблеми, які є ось, ну, в демократичній супольності, не влюжувати слово «опозиція» в даному випадку, але саме цікаве, що великі ж проблеми з тим референдумом у самої так званої влади Олександра Лукашенка, от тут можна просто, так сказати, назирати, що він поспробує з цього робити, бо він сам, по-перше, до сюди ще не ведає, ну, про це ми говорили в останніх там передачах і в матеріалах на «Свободі», сам не ведає, що він, в принципі, хоче з цього так званого транзиту влади, як його хоче ожитіїти, до сюди невідомо, як це нове конституція будет вводиться, чи он там будет реальным керовником державы, як он хотел бы, чи он будет не сбоку в всебелорусском сходе. Короче, я с тем, что в варианте можно вот трошки снять себе отказность в этом сенсе оппозиции, просто ну, показать, что мы не сгодны с этим, але глядеть, что улада наробить, она сама еще наробить только себе шкодного, как она наробила в 2020 году, что можно в данном подкусе правды не нарываться, а просто глядеть на это и наличивать их помылки, какие в данном первый раз для их таким вот транзите улады в данном моменте безумовно будут.
Добре, дякую великий Валер, дякую Віталь, а наші глядачі можуть сочити за тим, як процес буде розгортуватися далі на YouTube-каналі «Свобода преміум» і у Телеграмі «Свобода».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
свабода.орг. Ваша свабода.